Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И здесь вместе с нами и с вами в этой студии протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Андрей, сегодня Великая Среда. И, ну, это особенный день, и воспоминание предательства Иуды. И тут невольно как-то все примеряешь на себя и думаешь, ну вот, я бы так попался бы? И вообще, какое все это имеет отношение к моей личной жизни, которая происходит вот сейчас в России, в 21 веке? Что вообще мы можем из этой истории почерпнуть лично для себя? Не теоретически, не умозрительно, а вот практически.
И надо, наверное, все-таки начать еще с того, что такое Великая Среда, так как мы об этом не говорили. Какое она находит отражение в Евангелии? Ну, вернее, то, что мы вспоминаем Великую Среду, что мы об этом знаем из Евангелия. И вот вся страстная неделя, все страстные дни, которые мы сейчас переживаем, ну, как все, вот все, что ближе к Пасхе, оно постепенно приходит вот такой квинтэссенции трагедии, да. И давайте, наверное, начнем с того, что такое Великая Среда, а потом просто, Марина, мне кажется, логично.
Да, конечно. Да,
перейдем к тому, что спросила Марина. Да.
Ну, хотя... Это не единственное событие, которое произошло в Великую Среду. Тем не менее, как-то именно с предательством Иуды ассоциируется этот день. Хотя, в общем-то, евангельские чтения сегодняшние предлагают такой, скажем так, более широкий взгляд на это. И вообще, как бы, вот эти вот как бы три дня, это когда Христос произносит, пожалуй, одни после Нагорной проповеди, да, одни из самых известных своих там притч, поучений и так далее. Ну да, действительно, как-то... Фокус у нас попадает предательство Иуды, как, вне всякого сомнения, такой момент, самый, пожалуй, трагичный, потому что как бы гибель духовная, потом гибель физическая одного из 12 избранных учеников, да, мы не можем как бы не называть трагедией. Вот. Но если, как вот вы сказали, применять к нашему дню, то я так думаю, что наиболее все-таки яркий момент – он связан именно с тем, что на фоне отречения Иуды другие ученики не повели себя намного лучше. Вот это важный момент, потому что мы всегда как бы ужасаемся предательству Иуды. Вот. А тем не менее, мне кажется, такой точкой отсчета и таким важным показателем является поведение именно тех, кто вроде как, по крайней мере, на словах остался ему верен.
Мы редко вспоминаем об отречении Петра.
Да.
А дальше о том, что ученики разбежались так и вовсе.
Да, 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 да. То есть и самое интересное, что Евангелие, в общем-то, написали те ученики, которые разбежались, и которые сказали, что я не знаю человека сего. Ну, понятно, что у нас нет Евангелия от Петра, но так вот традиционно считается, что Евангелие от Марка, оно инспирировано апостолом Петром. И прочие Евангелия, там, Евангелие от Матфея. Матфей был тоже в числе тех, кто разбежался. И мы получаем очень интересную картину. Картину того, что апостолы не захотели отредактировать некий негатив о себе, который содержится в Евангелиях. То есть они не только про Иуду, да, он вне всякого сомнения там совершает ужасный поступок, да, но я к тому, что картина происходящего, она не идеологизирована. Вот это очень важный, мне кажется, момент. И... Ну, на самом деле, могли, там, апостол Петр мог посмотреть, что написал евангелист Марк, там, и так далее. Ну, давай, слушай, давай не будем все-таки об этом. Ну, как-то престиж, авторитет, все-таки авторитет общинный, авторитет апостольский. Зачем будем его подрывать, да? Зачем вы такие вещи про апостола писать? Что, ну, чего-то не понимали, о чем-то не догадывались, не понимали некоторых слов Иисуса Христа, там, разбежались. Ну, давай про Иуду напишем, оставим, пусть будет, действительно, а вот про нас давай не будем. То есть они имели возможность полностью повлиять на редакцию евангельских текстов. Но они этого не сделали. Вот, поэтому, да, прежде всего, Евангелие во всем повествовании, и в частности вот в этих моментах, эта книга очень честная, потому что она про всех говорит правду. И, конечно же, в данном случае поступок Иуды на фоне этого выглядит как часть этой правды, но которая на самом деле правда обо всех. Вот. И если переносить как бы так вот предварительно, да, на наше как бы время, да, вот, тут не только тут вопрос... Там произошло бы такое со мной, да? Вот. Один из вопросов, насколько мы как бы вот честны, в том числе в отношении самих себя. Вот были бы на месте апостолов и имели возможность, чтобы про нас написали там хорошо или плохо, вот мы бы повлияли, да, на редакцию или не повлияли.
А почему, кстати, этот страх такой? То они вот еще недавно рассуждали, кто из них будет первым в Царстве Небесном, да?
Да.
Кто сядет справа, и вроде бы они уже безоговорочно верят в то, что так и произойдет. И, по крайней мере, уж там неизвестно, кто сядет справа, кто слева, ну, рядом-то они точно будут находиться. И вот момент смертельной опасности, и они разбегаются, вроде бы зная еще недавно о том, что вот все ему уготовано, а с другой стороны, это что, страх или это такая неопределенность?
Тут несколько моментов, понимаете? С одной стороны, в общем-то, Евангелие прямо говорят о страхе учеников. Ну, там одна из самых известных как бы фраз, да, что они сидели заперти, боясь иудеев. Там, страха ради иудейского. Вот, прямо говорит, страх. Самый, что ни на есть, настоящий страх, что со мной будет что-то плохое, что я там что-то потеряю, меня посадят в тюрьму или меня казнят. И там, вопреки тому, что у нас какое-то есть представление, что там те же рыбаки, это были люди бедные, не совсем так. Вот, то есть вроде как нам какие-то исторические, археологические как бы сведения, да, говорят о том, что это были люди, которым было что терять. Вот, у них это, ну, можно сказать, там, средний класс, да, это люди, которые имели или возможность фрахтовать или иметь в собственности лодки, сети, помощников, то есть это, в общем-то, такие руководители таких небольших артелей, предприятий, поэтому не надо думать, что вот они вот такие бедные, ему некуда было податься, они пошли за Иисусом Христом.
Ну, это уже наше представление современное, идущее там из средних веков Средиземноморья, когда рыбаки в общем представлении были не те люди, которые нанимали кого-то, покупали много лодок, а люди, которые сами на утлых лодочках выходили в море, чтобы поймать сколько-то рыбы, прокормить семью, ну и, может быть, что-то продать. А там, да, но это даже понятно потому, какой объем рыбы приходил к ним в сетях и о чем Евангелие там сразу повествует.
Да, все это нужно было сбывать, все это как бы деловые связи, деловые отношения с продавцами и так далее. То есть это, в общем-то,
ИП,
такая жизнь.
Да, индивидуальный предприниматель.
Да, да, индивидуальный предприниматель, совершенно верно. Но и еще все-таки есть один мотив, помимо страха, да, это то, что можно назвать крушением надежд. Вот недаром мы там 2 недели назад читали Евангелие от Марка за воскресным богослужением, да, где как раз вот вы, Алексей, об этом упоминали сегодня, да, что они спрашивали, где, вот можно мы сядем по правую и по левую сторону. И мы ведь видим, что и Иуда, и апостолы в определенной мере пытаются сделать свои ставки на перспективного кандидата. То есть они поняли, что вот Иисус, он обладает какой-то удивительной силой, свидетельством чему являются те исцеления, которые он совершает. И вот, может быть, он тот человек-то, тот обещанный Мессия, но в восприятии, в тогдашнем восприятии апостолов, все-таки это земной владыка. И вот сейчас мы с ним, мы сейчас пройдем с ним через все испытания, но когда он возвысится, вот мы будем теми, как бы, тем окружением, да, которое будет вокруг царя Мессии. Ведь недаром даже слово «Христос», вот если брать его как бы употребление в Ветхом Завете, то есть подавляющее количество случаев – это синоним слова «царь». Чуть меньше, очень редко встречается в отношении первосвященников, и там буквально там какие-то там единицы случаев, когда слово «Христос» относится к пророку, да, то есть это, поэтому вот этот момент, как бы, представления о Христе все-таки как земном владыке, оно как бы уже закладывалось даже самим Ветхим Заветом, и тут они понимают, вот они до самого последнего момента ждали, что да, вот может он из креста-то снизойдет, или что-то должно произойти, нет, и вот когда они держали уже его мертвое тело, и хоронили в гробе. Тут понятно, что, извините, ребята, все.
А в чем тогда принципиальная разница между тем, как они воспринимали учителя, и тем, как его воспринимал Иуда. Ведь мы воспринимаем образ Иуды обычно традиционно. Традиция — это же не только то, что написано в толкованиях, то, что мы слышим в проповедях, это то, что мы воспринимаем в художественной культуре, то, что вот как бы исподволь вот в воздухе витает. Иуда — это такое вот стопроцентное зло. Но приходится иногда сталкиваться с другой трактовкой образа Иуды, когда говорят, что вы не предполагаете, что, может быть, его предательство было провокацией, что он хотел создать такую ситуацию, когда Христос вынужден будет проявить себя как Мессия. И вот тут-то все сестры получат по серьгам. Тогда в чем принципиальная разница между его позицией и позицией всех остальных учеников?
Вы знаете, тут интересно немножечко углубиться в историю. Потому что, по крайней мере, насколько мне известно, впервые, где вот представлена такая точка зрения, она вот так исторически выражена была у Рене Леонского, он говорил про какую-то, скажем так, секту, гностическую секту каенитов, у которых все наоборот. То есть все персонажи, поскольку Ветхий Завет написан злым божеством, все добрые персонажи Ветхого Завета на самом деле злые, а все злые на самом деле добрые. И, соответственно, Иуда, да, это хороший человек, который просто был опорочен. Вот. А потом ученые уже во второй половине 20 века нашли письменный документ «Евангелие Иуды», то, о котором упоминал Ириней Леонский, и там, в общем-то, увидели, как это представлено вот в более подробном виде. И действительно, вот я когда читал Евангелие Иуды, кстати, интересно, что оно именно так и сформулировано.
Только сразу
говорим, в генитиве
другого Иуды.
Того Иуды, именно самого Иуды-предателя.
Все-таки того.
Да, да, да. Евангелие Иуды. Причем интересно, что там именно в родительном падеже Евангелие, кого Иуда? Не как канонические Евангелия, там, по Марку, по Матфею и так далее. Вот. И там такая картина, что действительно ученики, они ничего не понимают, они полностью вообще не понимают замысел Иисуса Христа. Христос там разговаривает с ними достаточно, скажем так, раздраженно и постоянно их обличает. И там, по-моему, фраза такая, что Иуда должен освободить во Христе, вот в человеке Иисусе освободить вот его некое как бы духовное начало, его душу. И поэтому действительно происходит некий сговор между Иисусом и Иудой. Но истоки этого откуда? То, что тело – это зло, потому что тело сотворил тот Бог, с которого начинается повествование Ветхого Завета. Значит, тело – это зло. И Иисус, поэтому тело должно умереть, чему помогает Иуда, и освободившийся в Иисусе дух, дух Христа, он должен уйти в высшие сферы. То есть я к чему говорю, что вот такие вот идеи, вот то, что вы, скажем так, изложили, да, они изначально появились не просто так, а в неком как бы комплексе как бы доктрин, одна вытекает, при этом одна тут вытекает из другой. То есть это все как бы взаимосвязано.
А еще раз, можно откуда этот текст взялся?
Евангелие Иуды, это, если не ошибаюсь, это раскопки местечка Нагхамади, и одна из находок как раз...
То есть его можно действительно соотнести с историческим Иудой, автором этого текста?
Нет, вряд ли. То есть, по крайней мере, исследователь считает, что это произведение позднее.
Да, ну, вот как, я уже, об этом как раз...
Века, да, то есть это не авторство как бы непосредственно Иуды, но называется оно, да, написано, Евангелие Иуды.
Как еще одно доказательство того, что происходившее, оно достаточно исторично описано.
Да, да.
Ну и, наверное, как одно из доказательств того, что это неоднозначно. То есть люди неоднозначно воспринимали и саму эту историю, и смысл этой истории. Но в этой трактовке тоже непонятно, почему тогда, что случилось, в чем слом психологический Иуды. Если он так все замечательно рассчитал, то что случилось, почему вот эта трагедия, почему он швыряет деньги в лицо тем, кто их ему дал, почему он идет и вешается, что произошло, что не срослось. Казалось бы, все, как он придумал, все так и случилось.
Да, вот тут интересно, что вот, как бы мы сейчас говорим про наше восприятие, вот, и мы должны понимать, что то, что мы читаем в Евангелии, отчасти... Это справедливо. То, что написано в Евангелии, то, как эту историю воспринимали первые христиане. То есть это тоже уже некое как бы осмысление. Вот ведь те факты, которые там изложены, они подобраны тоже соответствующим образом, чтобы возникла определенная как бы картина, да? Вот. И получается, что все-таки Евангелие, конечно же, вообще как бы Священное Писание редко говорит нам о внутренних мотивах поступков людей. Оно часто просто фиксирует, описывает, да, там что-то иногда даже говорится о внутренних ощущениях Иисуса Христа, вот, а крайне редко говорится о внутренних ощущениях там других людей, то есть Писание библейское, оно в этом смысле достаточно схематично, поэтому нам остается только догадываться, вот. А если все-таки конструировать нашу догадку, то получается интересная вещь, что апостол Петр находит в себе силы, моральные силы, попросить прощения, ну, примириться с Иисусом. И я, извините, немножечко сейчас так отвлекусь вольным образом. Когда мы еще занимались греческим языком в семинарии, мы переводили вот это евангельское зачало воскресное, что когда они обедали, Иисус спросил Петра, любишь ли ты меня? И нам преподаватель обращал внимание, что посмотрите внимательно, что там все-таки не обедали, да, а когда они пообедали, там все-таки стоит глагол совершенного вида в греческом языке. Вот. Почему? Ну, потому что представьте себе, что вот апостол Петр ест эту рыбу, и тут Христос ему намекает на его предательство, что «любишь ты меня?» Да еще три раза. Говорит, он бы подавился бы этой косточкой. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии.
Так вот, но тем не менее Петр, вот видя такую деликатность Христа, который не сразу ему об этом напомнил, а сначала дал ему поесть, он говорит, ты все знаешь. Что я тебе могу? Ты все знаешь, но ты знаешь, что при этом я люблю тебя. А вот Иуда действует по-другому. Ведь, по идее, он тоже мог прийти ко Христу. Мы можем себе представить, чтобы Христос бы его не простил? Нет, такого мы не можем представить. Вот что за... Вот возьмем, допустим, более понятную вещь. Вот семейный конфликт. Там. Жена обиделась на мужа или муж на жену. Да? Вот. Вот почему один идет, там, просит прощения, а другому, например, проще удавиться, чем попросить прощения? Ну, понятно, это масштаб, может быть, гораздо более мелкий, чем эти события. Но поведение людей вот в таких конфликтных ситуациях, когда кто-то кого-то предал и обидел, абсолютно разное. Да? Вот здесь мы видим, можем просто даже без объяснений, да, фиксировать вот эту картину, что каждый ведет себя по-разному, так как и обычно себя ведут люди. Вот. Принял бы Христос покаяние Иуды? Конечно, бы принял. Почему Иуде проще оказалось как бы с головой нырнуть в это отчаяние? Почему ему деньги уже ему не в радость? Это, опять-таки, моя реконструкция, да, мы понимаем это, да? Вот. Ему вот эти деньги не в радость уже. Заберите их.
Но если опять это все каким-то образом переводить на нашу вот жизнь повседневную, в ситуации, когда ты ошибочно, думая, может быть, о чем-то хорошем, сделал какую-то гадость, и ты понимаешь, что ты ее сделал, и ты не в силах себя заставить признать это открыто или подойти, повиниться, то мы обречены дальше на такой крест Иуды, да, то есть, ну, не обязательно пойти повеситься, но это сделать эту ситуацию для себя необратимой, если вот мы такие от природы жестоковыйные, не можем мы лишний раз рот открыть, сказать «прости», то есть это безальтернативно или же все-таки нет?
Это вообще такой вопрос, который выходит далеко за рамки, как бы, не то, что там моей компетенции вообще. Я даже так скажу, что по моему ощущению, даже в соборном разуме церкви такие вопросы не решены окончательно. То есть мы не знаем, вот что произойдет, помилует ли Господь на страшном суде, там, Ананию и Сапфиру, там, Иуду, там, Анну и Каяфу, если Христос молился о своих убийцах и говорит, не вмени им греха сего, не ведают Бог, что творят, это же не просто красивые слова. Да, Слово Божие есть Слово Божие. Значит, Господь не вменяет им этого греха. То есть мы же понимаем, что он не на ветер слова бросает. Поэтому какова окончательная участь? То есть вы сказали, вы произнесли такую фразу, необратимые, да, как бы последствия. Но мы исходим из того, что все-таки Христос, он спаситель. И хочет спасти. И мы смеем предполагать, что Господь хочет спасти в том числе и всех тех, кто, вот кого мы сейчас, скажем так, обсуждаем. Как это будет, мы не знаем.
Знаете, для нас это же история очень давняя и далекая, 2000 лет прошло. У нас есть там любимые исторические, в кавычках, любимые исторические персонажи, куда более близкие, да, поводи кому-нибудь у нас в стране, скажи, что помилуют Гитлера или Чикатило, да. А если мы к этому подходим с точки зрения христианского богословия, то мы, наверное, упираемся для многих в какую-то стену того, что он будет искать, как это сделать.
Да, и а ведь мы можем, Алексей, вспомнить как раз вот из наших дней опять туда нырнуть. Вот разбойник, которому он обещает, сегодня будешь со мной в раю, да, причем первый. Разбойник-убийца. А вот спросимся, а каково его жертвам, которые он их ограбил, убил там, или, возможно, изнасиловал, что он там сделал? И вот представьте себе, что вот этот разбойник первый оказался в раю впереди своих жертв, которых он во время своей жизни убил.
Да, но вот это то, на что спотыкается Иван Карамазов у Достоевского, когда он не может себе представить, что вот, оказавшись перед лицом Божьим, мать мальчика, которого затравили собаками, и помещик, который приказал это сделать, вот они обнимутся и счастливо войдут в это царство Божие всеобщей любви. А он говорит, я такой гармонии не принимаю.
А просто мы очень часто говорим о каких-то нравственно-педагогических подходах, извините, что я тут со своим мнением, мы часто говорим о каких-то нравственно-педагогических подходах, которые очень серьезно входят в клинч с тем, что мы можем прочитать в Евангелии, если мы говорим, что вот грех, и дальше мы от этого греха начинаем строить какую-то педагогическую концепцию жизней. Когда в то же самое время мы читаем в Евангелии, что кто сидел рядом со Христом вообще в подавляющем большинстве трапез? Какие-то грешники, прелюбодеи, мытари.
Переводя на современный язык, всякий сброд.
Ну, всякий сброд, да. И никто, да и далеко не все те, кто не те, кто считает себя сбродом, да, и кто-то, и люди с положением, те же мытари, да, их не любили в Иудее за службу оккупационной власти, их там не любили, потому что они собирали налоги, много брали себе. Но по-хорошему, да, это же можем переложить на каких-то достаточно богатых представителей, не знаю, силовых структур. Но вот это те, кто сидели рядом с Христом, и для нас это тоже может быть, как и для Карамазова, каким-то своеобразным камнем преткновения.
Вообще, мне кажется, если начинаешь смотреть на Евангелие не как на канонический текст, который так вот сродни иконе, но он воспринимается совершенно отдельно, вот на стене в храме икона висит, ты же не разбираешь ее с художественной точки зрения. И к евангельскому тексту, когда ты его читаешь всю жизнь, ты тоже так не относишься. А если вдруг вздрогнуть и прочесть глазами человека, который читает это в первый раз, и как книгу современную, то там, где у тебя нет вопросов, начинают возникать вопросы на каждом шагу. Так а нам-то что с этим делать?
Я так думаю, что это один из способов Евангелия зацепить человека. Вот действительно. Ну как? Вот ведь есть такая перспектива, что человек, как бы прочитав Евангелие, ну да, вот и вот еще один пласт информации я освоил. Там, как в известном анекдоте, да, спасибо, меня мне уже доложили, да, что Христос воскрес, да. Вот, идем дальше, следующие какие у нас там дела, да. Вот. И я предполагаю, что, скажем так, каждое поколение, каждая культура Евангелие пробуждает чем-то своим. Вот у нас, кстати, под воздействием Евангелия и христианства у нас сформировалось определенное гуманитарное мировоззрение, да. И мы, в общем-то, в наше время, я так думаю, жизнь человека, его спокойствие, его личность ценится все-таки больше, чем это было например, в древнем мире или в средневековье. Да? И Евангелие нас вот так, как вот мы сейчас вот вопрос поставили, да, нас способны этим зацепить. Там каких-нибудь греков, а что это за книга? Нам говорят, что там что удивительные вещи написаны, а язык какой-то не очень грамотный, нет там литературных каких-то изысков или еще что-то. Да? Вот. А почему мы должны читать про вот этого какого-то иудея, которого наш чиновник распял где-то там на задворках этого мира? То есть, как бы, по-разному.
Вы очень хорошую тему подняли, потому что я никогда не задумывался о том, а как убедить грека, а у греков часто бывает за имперскую... Нам говорят, что у нас имперская психология, а у греков она, несмотря на размеры страны, до сих пор сохраняется. Да? Причем у греков разных совершенно мест. Греки тоже по всему миру, как и евреи, рассеянные. А как убедить грека, что для него важна та книга, в которой его чиновник распинает где-то на окраине империи, вообще на окраине мира, другого человека? И эта книга про того, кого распяли. Вот как убедить грека в этом, да? Который не какого-то грек, который открыт, да, человек с таким убежденным имперским сознанием. Да, оно трансформировалось потом в христианское, в Византии, но ведь историю-то никто никуда не девал.
Да, совершенно верно. Именно поэтому мы видим вот попытку вот первых христиан познакомить все-таки с Евангелием своих, скажем так, соотечественников, да, чем и как бы занимались апологеты. И мы видим там, что они пытаются установить мосты между греческой культурой, между римской культурой и Евангелием. Где-то, может быть, натянуто, где-то не очень успешно, где-то очень-очень удачно. Но вот как раз мы видим вот этот труд, они пытаются докричаться. Смотрите, вот это то, что там написано, это очень важно, хотя первое впечатление, может быть, у вас совсем другое.
И у нас... перерыв, буквально минуту. Напомним, что сегодня здесь, в студии Светлого радио, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рукоположения в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».